Дождливый день. Крис стоял у окна, обеими руками раздвигая тяжелую ткань занавесей. Небо было свинцовым, дождь шел сплошной стеной. Все лампы в нашей комнате горели, и телевизор работал как всегда. Крис хотел увидеть поезд, проходящий мимо около 4 часов утра. Можно было расслышать его печальный свисток перед рассветом, если вы уже проснулись. Можно было даже чуть-чуть разглядеть мелькающий вдалеке и казавшийся просто игрушкой поезд. Крис был в своем мире, а я в своем. Сидя по-турецки на кровати, я вырезала фотографии из одного из тех иллюстрированных журналов, которые принесла мама для моего развлечения, прежде чем покинуть нас так надолго. Я старательно вырезала каждую фотографию и наклеивала в альбом. Я планировала мой воображаемый дом, где когда-нибудь буду счастливо жить с высоким и сильным темноволосым мужем, который будет любить только меня, а не тысячи других на стороне. Я уже обдумала всю свою жизнь. Сперва карьера, а муж и дети тогда, когда я буду готова уйти со сцены и предоставить шанс кому-нибудь другому. В моем воображаемом доме найдется место для чудной ванны из изумрудного стекла, где я буду целыми днями нежиться в душистой пене, и никто не будет стучаться и кричать из-за двери, чтобы я поторопилась. У меня еще никогда не было случая, как следует посидеть в ванне. Из этой чудной изумрудной ванны я выйду, сладко благоухая парфюмерией, и кожа моя будет мягкой, как шелк, и поры ее навсегда очистятся от этого затхлого запаха старого дома и чердачной пыли, который так въелся в нее вместе со всей этой древней нищетой, что мы, такие молодые, пахнем как старики. «Крис», — сказала я, уставясь на его спину, — «почему нужно оставаться здесь только времени, дожидаясь мамы или смерти старика? Ведь мы же сильные. Может, нам удрать?» Он не сказал ни слова, но я увидела, как его руки сильнее сжали края занавесей. «Крис, я не хочу говорить об этом», — вспылил он. «Почему же ты стоишь там и дожидаешься поезда, если не думаешь, как отсюда выбраться?»
«Я не дожидаюсь поезда, просто гляжу в окно, и все».
Он стоял, прижавшись лбом к стеклу, так что любой сосед, выглянув в окно, мог увидеть его.
«Крис, отойди от окна, кто-нибудь увидит тебя?» «Ну и пусть видят, черт их побери».
Моим первым порывом было подбежать к нему, обнять и осыпать его лицо бесчисленными поцелуями, чтобы восполнить все, что он потерял, когда ушла мама. Я бы склонила его голову к себе на грудь и баюкала бы его, как она. И он бы снова стал бодрым, солнечным оптимистом, которому неведомы хмурые дни. Но я была достаточно мудра, чтобы понимать. Даже если я проделаю все, что делала мама, это не будет иметь того эффекта. Никто не заменит ему ее. Вся его вера, мечты и надежды воплотились в одной единственной женщине, в маме. Она исчезла уже больше 2 месяцев назад. Понимала ли она, что один день здесь, наверху, длиннее, чем месяц нормальной жизни? Волновалась ли она о нас? Интересно ли ей было, как мы тут живем? Неужели она была уверена, что Крис всегда будет на ее стороне, хотя она покинула нас без извинений, без причины, без объяснения? Неужели она действительно верила, что любовь, однажды приобретенная, не может быть уничтожена страхами и сомнениями, чтобы уже никогда-никогда не возродиться вновь?
«Кэти», — а вдруг сказал Крис, — «а куда бы ты поехала, если бы у тебя был выбор?»
«На юг», — сказала я, — «на теплый и солнечный пляж, где нежные волны, и не глубоко, где никакого прибоя в белых барашках, никаких огромных валов, перекатывающихся через скалы. Я хочу туда, где ветер вообще никогда не дует. Пусть мягкий и теплый бриз лишь ласкает мои волосы и щеки, пока я лежу на чистом белом песке и упиваюсь солнечным теплом».
«Ну, — согласился он, присвистнув, — ты нарисовала заманчивую картину. Только я бы не возражал против прибоя. Я бы не прочь заняться серфингом на волнах. Должно быть, это не хуже лыж».
Я отложила в сторону ножницы, журналы, пузырек с клеем и альбом и полностью сосредоточилась на Крисе. Он был лишен даже своего любимого спорта, да и многого другого. Запертый в этой комнате, он превращался в печального старца, вопреки своим годам. Ах,
Как я хотела утешить его, но не знала как. «Пожалуйста, Крис, отойди от окна. Оставь меня в покое. Мне это жутко надоело. Не делай этого, не делай того. Не говори, пока не спросят. Ешь эту чертову бурду каждый день. Вечно она еле теплая и не вовремя. Как будто старуха делает это специально, чтобы у нас не было вообще никаких удовольствий даже от еды. Но я все время думаю об этих деньгах. Ведь половина из них мамина и наша. И я говорю себе, что ради этого стоит пойти на все. Этот старик не может жить вечно».
«Все деньги на свете не стоят потерянных дней нашей жизни», — вспылила на этот раз я.
Он обернулся, лицо его покраснело. «Еще как стоит. Может быть, ты и достигнешь чего-нибудь со своим талантом, но у меня впереди годы и годы учебы. Ты же знаешь, папа хотел, чтобы я был врачом, и поэтому я должен пройти сквозь огонь и воду, но получить диплом. А если мы убежим, я никогда не стану врачом, и ты это понимаешь. Скажи-ка на милость, как я смогу заработать нам на жизнь? А ну быстро перечисли, кем я смогу работать, кроме как посудомойкой, сезонным рабочим или поваренком? И все это вместо колледжа и медицинской школы? Я должен буду содержать тебя и близнецов, да и самого себя тоже. Готовая семейка, это в 16-то лет».
Я просто раскалилась от возмущения. «Значит, он не считает меня способной помочь ему?» «Я тоже могу работать», — огрызнулась я. «Вдвоем мы справимся. Крис, помнишь, когда мы голодали, ты принес мне 4 мертвых мышек и сказал, что Бог дает людям сверхсилы и сверхвозможности во время великих испытаний? Я верю, что так оно и есть. Если мы удерем на свой страх и риск, так или иначе мы встанем на ноги, и ты будешь доктором. Я сделаю все, чтобы только увидеть, как это чертово звание напишут после твоей фамилии».
«Ну ты-то что можешь сделать?» — спросил он насмешливо. Прежде чем я ответила, дверь позади нас отворилась, и показалась бабушка. Она медлила на пороге, уставившись на Криса своим каменным взглядом. Но он, упрямый и неподатливый, не дал ей, как прежде, себя запугать. Он не двинулся со своего места у окна и даже наоборот, отвернулся и снова стал смотреть на дождь.
«Мальчик!» — ее крик хлестнул Криса, как плеть. «Отойди от окна немедленно!»
«Меня зовут не мальчик. Меня зовут Кристофер. Вы можете обращаться ко мне по имени или вообще никак не обращаться, но никогда не зовите меня мальчик».
Она прошипела ему в спину. «Но я именно это имя и ненавижу. Оно принадлежало твоему отцу. Я по доброте душевной заступилась за него, когда его мать умерла, и ему негде было жить. Мой муж не хотел, чтобы он жил здесь, но мне было жаль парнишку, ведь он остался без родителей, к тому же его ограбили так жестоко. И вот я изводила мужа просьбами, чтобы он позволил своему младшему брату жить под одной крышей с нами. В конце концов, твой отец пришел, такой красивый, блестящий, и воспользовался нашим великодушием, обманул нас. Но мы посылали его в лучшие школы, покупали ему всегда все самое лучшее, а он похитил у нас дочь. А ведь она была ему племянницей. Она была для нас всем на свете. Только она у нас и была. И вот они сбежали темной ночью, а обратно вернулись через 2 недели, счастливые, улыбающиеся, и просили простить их, ведь они были влюблены. Той ночью у моего мужа случился первый сердечный приступ. Говорила тебе твоя мать, что она и тот человек были причиной сердечной болезни ее отца. Он выгнал ее прочь, велел никогда не возвращаться и тут же упал на пол». Она остановилась, переводя дыхание и сжимая горло большой сильной рукой, усыпанной бриллиантами. Крис отвернулся от окна и уставился на нее так же, как и я. Это было больше всего, что она сказала нам с тех пор, как мы поднялись по лестнице, чтобы жить здесь, а это было вечность назад.
«Нельзя упрекать нас за то, что сделали наши родители», — вяло сказал Крис.
«Вас упрекают за то, что вы делаете со своей сестрой».
«Что же мы делаем такого греховного?» — спросил он. «Вы думаете, мы можем жить в одной комнате год за годом и не видеть друг друга? Вы же сами поместили нас сюда. Вы заперли нас так, что даже слуги не могут войти. Вы просто жаждете уличить нас в чем-нибудь дурном.
Вы хотите, чтобы мы с Кэти подтвердили ваше мнение о браке нашей мамы? Посмотрите на себя. Вот вы стоите здесь, как святоша, в своем сером одеянии, уверены в своей правоте. А ведь вы морите голодом малых детей». «Замолчи!» — закричала я, ужаснувшись тому, что увидела на лице бабушки Крис. «Ни слова больше!» Но он и так сказал слишком много. Она захлопнула дверь в комнату, и сердце у меня подскочило до самого горла. «Мы поднимемся на чердак», — спокойно сказал Крис. «Она слишком труслива, чтобы подняться по лестнице. Мы будем там в безопасности, а если она будет морить нас голодом, мы сделаем лестницу из простыней и спустимся на землю». Дверь снова открылась. Бабушка вошла, решительно шагая вперед зеленым ивовым прутом в руке и зловещей решимостью во взоре. Должно быть, она заранее припрятала этот прут где-нибудь неподалеку, иначе как она могла раздобыть его так быстро? «Хотите сбежать на чердак?» — завопила она, схватив Криса за плечо. «Никто из вас не будет есть еще неделю, и я выпарю не только тебя, но и твою сестру, если ты будешь сопротивляться, да и близнецов тоже». Это было в октябре, а в ноябре Крису должно было исполниться 17. Он был всего лишь мальчиком по сравнению с этой громадиной. Он медлил, но, взглянув на меня и близнецов, которые хныкали и цеплялись друг за друга, позволил этой старухе втащить себя в ванную комнату. Она закрыла и заперла дверь, приказала ему раздеться и наклониться над ванной. Близнецы подбежали ко мне, пряча лица у меня в подоле. «Останови ее!» — возмолилась Кэрри. «Не давай ей бить Криса!» Он не издал ни звука, пока прут полосовал его голую кожу. Я слышала те же жуткие звуки, что издает зеленый хлыст, врезаясь в живую плоть. Я чувствовала боль каждого удара. Мы с Крисом стали как бы единым целым с прошлого года. Он был словно моей второй и лучшей натурой. Он был сильный и смелый, и он смог выдержать эту пытку без крика. Я ненавидела бабушку. Я села на кровать, обхватив близнецов руками, и почувствовала такую ненависть, что она просто разрывала меня изнутри. Я пронзительно закричала, потому что не знала, как иначе справиться с этим. Его пороли, а я испускала крики от его боли, и я надеялась, что Бог меня услышит. Я надеялась, что это слышат слуги. Я надеялась, что это слышит наш умирающий дед. Из ванной она вышла с прутом в руке. Позади нее тащился Крис. Бедра его были обмотаны полотенцем, он был смертельно бледен. Я никак не могла перестать кричать. «Заткнись», — приказала она, щелкнув прутом у меня перед глазами. «Замолчи, сию же секунду, пока не получила того же самого». Но я не могла унять крик, даже когда она подтащила меня к кровати и отбросила близнецов в сторону, так как они пытались защитить меня. Кори вцепился в ее ногу зубами. От ее оплеухи он покатился кубарем. И тогда я пошла, подавляя свою истерику, в ванную, где мне тоже было приказано раздеться. Но я стояла там, глядя на бриллиантовую брошь, которую всегда носила бабушка, и пересчитывала драгоценные камни. 17 крошечных камней. Ее серая тофта была пронизана тонкими красными линиями, а белый воротничок был вышит вручную. Она глядела на мои короткие выстриженные волосы с выражением внутреннего удовлетворения. «Раздевайся, или я сорву с тебя одежду». Я начала снимать одежду, расстегивая пуговицы блузки. Тогда я не носила лифчика, хотя он и был уже нужен. Прежде чем она успела отвести глаза, я заметила, как ее взгляд шарит по моим грудям и плоскому животу. Она явно была оскорблена тем, что увидела. «Наступит день, старуха», — сказала я. «Наступит день, когда ты будешь беспомощна, а у меня в руках будет прут. А в кухне будет полно еды, которую тебе уже никогда не съесть. Потому что, как ты нам постоянно твердишь, Бог все видит, и Он вершит свой суд, и Его закон, глаз за глаз. Вот так-то, бабушка». «Не смей говорить со мной», — огрызнулась она и улыбнулась, вполне уверенная, что день, когда она будет в моей власти, никогда не наступит. Глупо, конечно, что я говорила все это. И глупо, что она позволяла мне говорить. И пока пруд хлестал мою плоть, я слышала, как визжали близнецы в спальне. «Крис, останови ее, не давай ей бить Кэти!» Я упала на колени около ванны, свернувшись в плотный комок, защищая лицо, грудь и наиболее уязвимые места. Совсем озверев, она хлестала меня, пока не сломался пруд. Эта боль была подобна огню. Когда пруд сломался, я подумала, что все позади, но она схватила щетку с длинной ручкой и принялась бить меня ею по голове и по плечам. Я старалась удержаться от крика. Мне хотелось быть такой же смелой, как Крис, но тут я не смогла. А я завопила: «Ты не женщина! Ты чудовище, нечеловеческое и бесчеловечное!» В ответ я получила сильнейший удар по черепу с правой стороны. Все кругом потемнело. Качаясь, как на волнах, я медленно возвращалась к действительности, вся израненная. Голова моя раскалывалась от боли. На чердаке радио играло «Адажио» с Розой из балета «Спящая красавица». Доживи я хоть до 100 лет, мне не забыть этой музыки и того, что я почувствовала, когда открыла глаза и увидела Криса, который склонился надо мной, чтобы наложить на рану антисептический пластырь, и слезы из его глаз капали на меня. Он отослал близнецов на чердак играть, заниматься, раскрашивать картинки, делать что угодно, лишь бы они не думали о том, что происходит внизу. Когда он сделал для меня все, что мог, с помощью своего ограниченного запаса медицинских средств, я позаботилась о его изрубцованной окровавленной спине. На нас не было одежды. Одежда могла прилипнуть к сочащимся кровью ранам. Больше всего синяков у меня было от щетки, которой она орудовала так свирепо. На голове был обширный кровоподтек, и Крис боялся, как бы не было сотрясения мозга. Закончив лечение, мы повернулись на бок, лицом друг к другу, накрывшись простыней. Наши взгляды встретились и растворились друг в друге. Крис провел рукой по моей щеке, так заботливо и мягко, с такой любовью. «Разве нам не весело, братец, разве не весело?» — пропела я, пародируя ту самую песенку про Билла Бейли. «Мы проведем день вместе, длинный как жизнь. Ты будешь лечить меня, а я тебе заплачу».
«Перестань!» — вскрикнул он, такой уязвленный и беспомощный. «Я знаю, что это я виноват. Это я стоял у окна. Она не должна была бить и тебя».
«Да брось ты. Рано или поздно она все равно бы это сделала. С самого первого дня она задумала это. Ты вспомни, как она придиралась к пустякам, лишь бы наказать нас. Я просто поражаюсь, почему она так долго откладывала этот пруд».
«Когда она настигала меня, я слышал твои крики и мог не кричать. Ты делал это для меня, Кэти, это помогло. Я не чувствовал своей боли, Кэти, только твою».
Мы нежно касались друг друга. Наши обнаженные тела прижимались друг к другу, моя грудь к его груди. Крис пробормотал мое имя и, приподняв повязки, выпустил одну из уцелевших длинных прядок моих волос. Потом взял мою голову в руки, бережно и нежно, и приблизил ее к своим губам. Было так странно, что он целует меня, когда я лежу обнаженная в его руках, и что-то было в этом неправильное.
«Остановись!» — прошептала я в ужасе, чувствуя, что его мужское естество стало твердым. «Это как раз то, что она думает о нас».
Крис горько рассмеялся, отодвигаясь от меня, и сказал, что я ничего не понимаю. Заниматься любовью — это нечто большее, чем поцелуй. А ведь мы только поцеловались.
«И никогда ничего больше», — сказала я, но не очень уверена.
В эту ночь я заснула, думая о его поцелуе, а не о порке и ударах щеткой. Нас обоих шевелился и нарастал ворох разнообразных чувств. Что-то, спрятанное глубоко внутри меня, было разбужено и ожило, совсем как у Авроры, которая спала, покуда не пришел принц и не запечатлел на ее спокойных губах долгий любовный поцелуй. Это был обычный конец всех волшебных сказок. Поцелуй. И потом счастье навеки. Но мне для счастливого конца нужен был какой-то другой принц.